Собственно, мы говорим о вашем докладе или со-докладе, как вы назвали его, если я не путаю себя на странице в Фейсбуке, относительно как раз-таки муниципального фильтра.
Да.
Скажите, пожалуйста, работа была проведена, ну, по-нашему, просто колоссальная, потому что, ну, действительно, столько выкладок по цифрам, что вы с этим один справились, либо все-таки вам кто-то содействовал в написании?
Ну, нет, с этим докладом я один справился, да. Ну, и действительно он занял, ну, был достаточно трудоемкий.
Да. А вообще, насколько проблематично найти было всю эту информацию? От кого, из каких эшелонов, нужно сколько подписей собрать? Ни больше, ни меньше. Вот это же очень большая работа. Насколько было сложно вот это все собрать по крупицам?
Ну, как бы там нормы, которые установлены в законодательстве, нужно было, во-первых, получить, да, но они есть. Нужно было получить списки подписантов, то есть тех депутатов, которые подписали за кандидатов. Это есть на сайте, ну, Краевой избирательной комиссии было опубликовано. Вот. И нужно было еще эти данные совместить с данными, которые хранятся в системе ГАЗ-выборы о прошлых выборах муниципальных, чтобы посмотреть, какой депутат, там, какую партию представляет, когда он был избран и так далее. Вот. То есть, в принципе, все эти данные опубликованы. Единственное, что их было трудоемко как бы сводить вот в какую-то одну, ну, в одну систему, в одну блюдо. Вот. Единственное, данных, которых как бы у меня нет, и они не опубликованы, мне оказались, это общее количество депутатов по Пермскому краю в разрезе политических партий. То есть у какой партии и сколько депутатов. Вот, к сожалению, эту информацию мне как бы вот в открытых источниках найти не удалось.
Виталий, вот у нас есть сейчас два таких основных вопроса. Первое, это что вас сподвигло поднять это именно вопрос муниципального фильтра, потому что, ну, ведь история не новая, он уже на протяжении скольких лет существует. И второе, может быть, ну, вот после того, как вы нам причину озвучите, это может быть, если, конечно, возможно, краткое содержание, собственно, вашего доклада для тех наших слушателей, которые еще не успели с ним ознакомиться.
Ну, причина простая, то есть с момента создания муниципального фильтра там я, мои коллеги, движение «Голос» и, ну, многие эксперты, политологи, там, да и представители оппозиционных партий всегда выступали и выступают против его применения, считая, что это абсолютно такая административно управляемая вещь, то есть такой административный механизм. Вот для того, чтобы не допускать каких-то там сложных, назовем их так, кандидатов на выборы губернатора. И, собственно, чтобы добиться отмены вот муниципального фильтра, нужно вот его недостатки всячески показывать и демонстрировать. Ну и, собственно, как-то вот в разных регионах, там мои коллеги, да и там политологи, эксперты, они муниципальный фильтр анализировали на прошлых выборах и сейчас, и вот как бы указывают на его, ну, очевидные там недостатки какие-то. Вот. Ну да, вот, собственно, это как бы и сподвигло мне, чтобы продемонстрировать вот все его негативные стороны. Есть просто, знаете, такой как бы, ну не знаю, лозунг, что ли, принцип, который мы исповедуем, что нужно очевидное сделать явным. То есть все говорят, что фильтр плохой инструмент, но вот насколько он плох, вот это нужно, что называется, показать на пальчиках. Вот, собственно, я и попробовал это сделать.
Ну, то есть, получается, суть доклада, она в том, что вы на тех или иных примерах, в данном случае, получается, по количеству подписей, задвоенных подписей, вы показываете как раз-таки, как фильтр препятствует изначально прохождению определенных кандидатов дальше.
Да, как он препятствует конкуренции, да, конкуренции на выборах губернаторов.
А вообще, насколько эта история в первый раз произошедшая? То есть, ну вот не первый раз уже ведь применяется муниципальный фильтр при регистрации, и как тогда? Ничего не меняется, что ли?
Муниципальный фильтр, он применяется с момента как бы возвращения прямых выборов губернаторов, то есть с 2012 года. И он всегда так работал. Вот, всегда, где в регионе появлялся более-менее ну, такой конкурентный кандидат, у него всегда возникали проблемы с преодолением муниципального фильтра.
Ну, то есть эта история с Александром Репиным, она не исключение, как бы, да?
Она скорее конечно, подтверждающая, да?
Да, она подтверждает абсолютно точно, она подтверждает вот эти правила игры. Там она продолжает, в принципе, то, что происходило у нас в 2017 году. Она такая же, как вот сейчас в других регионах, где там тоже не только ведь у нас сильный кандидат не смог преодолеть муниципальный фильтр, у коммунистов несколько сильных кандидатов не смогли преодолеть его там в Коми, например, в республике. Вот, то есть на прошлых выборах, ну, это регулярно происходит каждый год.
Ну, то есть, смотрите, по вашему докладу он, безусловно, очень полный, но мы приходим к выводу, что без изменений именно вот в корне, без перемен, без отмены муниципального фильтра, либо его какой-то важной трансформации, то есть это получается заранее просто все будущие выборы обречены?
Ну да, совершенно верно. Вот, то есть пройти муниципальный фильтр невозможно, как я вот написал, невозможно без доброй воли Единой России и ну, администрации действующего главы региона. То есть это как бы однозначно.
Смотрите, а какое вообще есть мнение на счет, как скажем, мнение за муниципальный фильтр? То есть, согласно вашего доклада, тот кандидат, у которого, который принадлежит, получается, к партии большинства в нашей стране, он априори как бы в выигрыше?
Да, конечно, он априори проходит муниципальный фильтр, у него никаких проблем не возникает. И доклад в очередной раз подтверждает, что проблем, как правило, не возникает у тех кандидатов, которые считаются техническими для ну, действующего главы региона. То есть в нашем случае это уже второй раз подряд кандидат от партии «Патриотов России». То есть партия, которая не имеет ни одного депутата муниципального, с легкостью проходит муниципальный фильтр. Вот. И также легко обычно муниципальный фильтр проходят кандидаты от партии так называемых спойлеров, то есть которые отнимают голоса у ведущих оппозиционных партий. Но у нас в этот раз вот таких партий спойлеров нет. Вот. В других регионах там есть, и они тоже легко проходят муниципальный фильтр. А вот те партии, которые выдвигают, ну, скажем так, какого-то оппозиционного кандидата, вот у них, как правило, возникают проблемы на этой стадии. Вот. Обычно говорят, там в пользу муниципального фильтра, вот, дескать, он фильтрует от разного рода там, странных личностей, и, там, иногда даже говорят каких-то там сумасшедших, там, или еще чего-нибудь, городских там сумасшедших, вот. То есть каких-то не политиков там, и так далее и тому подобное. Но опять там статистика показывает, что ну, это не, по большому счету не имеет никакого значения. Вот, то есть часто муниципальные фильтры проходят ну, то, что мы называем ноунеймы. То есть люди никому не известные, вот, в политике не участвовавшие, но тем не менее с легкостью проходящий муниципальный фильтр. И наоборот, то там известных политиков, у которых даже есть какие-то свои там, не знаю, структуры, движения и так далее, они могут его преодолеть. Вот. Другой аргумент часто звучит, что, дескать, партии сами виноваты, и они не могут пройти муниципальный фильтр, потому что у них мало депутатов. Ну, это как бы и так, и не так. То есть, да, у партий, ну, по крайней мере, у нас в регионе не хватает депутатов для того, чтобы самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр. Вот. Но есть несколько регионов, где у коммунистов тех же самых, там, ну, таких депутатов хватает, и тем не менее у них все равно возникли проблемы. Вот. А в нашем случае Ну, опять же, недостаток депутатов никогда не был проблемой для там, партии системной оппозиции преодолеть этот муниципальный фильтр. Ну, при условии, что они выставляют, скажем так, кандидата не слишком как бы конкурентного. Вот. То есть, в принципе, им всегда, и в нашем случае тоже, помогают преодолеть муниципальный фильтр за счет депутатов от «Единой России» и, или самого движенцев. То есть, как бы вот, ну, те объяснения, которые приводятся, что, вот, дескать, партии, если будет муниципальный фильтр, партии будут лучше работать на местном уровне, на самом деле, вот за сколько, 7 лет, это не произошло, а даже наоборот. То есть какой смысл партии вкладываться в муниципальных депутатов, если там им все равно помогут этот фильтр преодолеть? Ну, то есть как бы смысла большого нет.
То есть вот получается, поэтому... что если мы возьмем, например, политическую систему страны с точки зрения развития, стагнации или, не знаю, вообще там деградации, то есть вот наличие муниципального фильтра – это куда дорога?
Наличие муниципального фильтра – это дорога, ну, точнее, даже, такая, не знаю, веревка, чтобы держать на привязи системные партии.
Хорошо, тогда выход из данной ситуации, если не отмена полной муниципального фильтра, то какая-то, возможно, его трансформация? Как вы это видите?
Ну, у нас было и есть несколько предложений, которые бы сделали... облегчили партиям прохождение муниципального фильтра, ну, например, разрешить, ну, вот то, из-за чего сняли кандидатов, Репин у нас в частности, из-за так называемых двойных подписей, да. Ну, например, просто разрешить депутатам подписываться за разных кандидатов, собственно, как любой избиратель может оставить свою подпись в поддержку любого количества кандидатов на выборах. Вот когда собирают подписи избирателей. Собственно, мы предлагали это депутатам тоже разрешить. Так, сделать открытыми данные нотариусов, которые они собирают, чтобы они публиковались, вот эти реестры нотариусов, сколько кандидатов подписалось. И, собственно, проблема-то заключается в том, что и в докладе как бы я об этом пишу, мы знаем, сколько депутаты сдали подписи. Там в законе четко указано, не больше 107, от 102 до 107 подписей нужно сдать. А сколько они реально собрали подписей, мы не знаем. И закон это никак не ограничивает. Грубо говоря, там тот же Махонин или Козлов, вот, патриотов России, они могли собрать вообще в принципе все подписи всех депутатов во всех муниципалитетах, а сдать только 107. Вот. То есть вот это как бы вот это тоже неизвестно, а эти данные они есть только у нотариусов, и они не публикуются. Вот. Сократить, например, мы предлагаем вот один из серьезных барьеров внутри этого фильтра, это ну, так называемый территориальный охват. То есть кандидатам нужно было собрать подписи из 3/4 территории Пермского края. То есть у нас 46 муниципалитетов, нужно было собрать подписи из 35. Если хотя бы одной территории не хватает, то кандидат не регистрируется. Вот. Соответственно, получается, что если бы в 12 там, территориях, ну, условно говоря, их бы заблокировали, вот, там, собрали бы все в пользу Махонина и Козлова, то никакой другой кандидат бы просто не был зарегистрирован. Соответственно, мы предлагаем вот вообще как бы сократить серьезно этот географический принцип, ну или в принципе от него вообще отказаться. То есть есть как бы несколько предложений, которые бы вот облегчали прохождение муниципального фильтра, но они, вот как он был принят, какие были приняты в 2012 году параметры, вот на протяжении 7 лет это и сохраняется. То есть Единая Россия там, и администрация президента ни на какие уступки не идут. Хотя это постоянно обсуждается.
Кстати, вот сразу вспомнил пресс-конференцию Александра Анатольевича, да, на тему, что когда они претензии, какая была, затребовали документы, да, сказали, ну, документы не предоставили, то есть как бы и не должны, да, получается. А скажите, пожалуйста, Виталий, вот, скажем, если сравнивать схему прохождения фильтра прошлых лет там, Константина Окунева, там, Олега Хараськина, она похожа на ситуацию с Александром Репиным?
Она похожа. Единственное, что значит, Константин Окунев утверждал 3 года назад, что вот как раз 15 территорий были заблокированы, то есть он там не смог собрать ни одной подписи. Соответственно, фильтр бы он бы не смог пройти. Вот. А в этом году, ну, по крайней мере, по тем подсчетам, которые я произвел, ну, как бы я не могу утверждать, что какие-то территории вот прям были заблокированы, что там ни одной подписи Репину и другим кандидатам не досталось. Вот. То есть Репин все-таки получил, насколько я понимаю, возможность собирать подписи вот в территориях. Вот. И, ну, вот если бы вот это вот не произошло, то, что произошло там 6 вот этих вот сдвоенных подписей, то он бы мог преодолеть фильтр. И единственное, что вызывает какое-то недоумение, я про это написал, вот, что команда Александра Репина, она сдала большее количество подписей депутатов верхнего уровня, чем это было необходимо.
Да, там 56 против 52, по-моему, да, вы писали?
Угу. Нужно было сдать от 50 до 52, они сдали 56, и как бы, ну, я не могу найти этому логичное как бы объяснение, почему так было сделано. Вот, это как-то не похоже на детскую ошибку. Вот. То есть, если бы этих 6 сдвоенных подписей не было, то, я так понимаю, его все равно бы не зарегистрировали из-за этого вот лишнего количества, ну, так называемых, верхних подписей.
То есть, нашлась бы причина все равно.
Мы не узнаем, да, по этой или по другой причине. Смотрите, Виталий, а вот, ну, если из разряда порассуждать, да, вот кандидат Репин сдает подписи, да, а члены избиркома сразу видят этот пофамильный список еще до начала проверки, ну, то есть, знаете, сейчас сформулирую, чтобы как-то есть ли возможность защититься, так скажем, какого-то провластного кандидата, который сможет, исходя из знаний списка оппонента, взять и подложить, так скажем, в папочку нужные подписи? Или это моя фантазия?
Это надо, конечно, смотреть, ну, как происходит сама процедура, вот, и там уточняющие вопросы задавать членам комиссии. Но, насколько я понимаю, и насколько там, ну, видел, как эта процедура проходила, там, Махонин же у нас сдал подписи первым, вот, все остальные кандидаты сдали вслед за ним. Вот, при приеме этих подписей, документов, подсчитывается только их общее количество. То есть вот это вот 107, условно говоря, там член комиссии подписывает, ставит печать на каждом листе и фиксирует, что их 107. Вот, было сдано всеми кандидатами. А содержательно, сколько из них там верхнего уровня, сколько нижнего уровня, и какие конкретно депутаты подписались, в этот момент не, как сказать, не фиксируется. Это все проверяется уже вот, ну, во время рабочей группы.
Вот. То есть на этом этапе, скажем так, фамилии подписавшихся, они защищены? Либо же все-таки туда просто не заглядывают, но возможность есть?
Возможность заглядывать, насколько я понимаю, есть у членов рабочей группы, ну, потому что они, как бы, листы-то не, как сказать, они там не в сейф-пакетах сдаются, не закрыты там чем-то их данные. То есть, ну, в принципе, можно, я так понимаю, их проглядеть. Вот, и там воспользовались ли этим члены, ну, представители кандидатов или не воспользовались, вот, это, так сказать, ну, это уже надо, условно говоря, смотреть и у них спрашивать.
На их совести, да?
Да, насколько я понимаю, там представитель вот «Справедливой России» вот в рабочей группе, он по этой возможностью пользовался. Вот. Насчет остальных, не знаю, не могу сказать.
Виталий, у нас буквально минутка остается. Очень хочется узнать у вас, какая была обратная связь вот на опубликованный ваш доклад. И от кого она была, если есть такая возможность сказать?
Ну, от кого я не могу сказать, но люди, которые имеют непосредственное отношение к этому делу, скажем так, передали мне, что, как сказать, с уважением отнеслись к моим изысканиям, вот, что серьезных, как бы, разногласий не вызвал. Вот. Плюс, ну, были отдельные какие-то замечания от пермских политтехнологов. Вот. Ну, понятно, что там, поскольку объем информации был большой, какие-то, может быть, там нюансы, там несколько цифр где-то могут быть не очень точными. Ну, в общем, в принципе, как я понял, больших каких-то большой такой критики вот не прозвучало.
Ну и тогда, наверное, последний вопрос. Насколько вы вот в условиях, в которых мы существуем, да, в имеющейся, скажем так, политической системе, видите вообще возможность, с учетом того, что с вашим докладом легко можно ознакомиться, что все-таки будут изменения в сторону того, чего вы хотите, того, ну вот к чему вы приводите доказательства, скажем так, свои?
Ну, изменить ситуацию с этим может только серьезная какая-то такая общественно-политическая кампания. То есть, условно говоря, если там все политические партии там выступят, ну, еще раз там против. Хотя, честно говоря, против муниципального фильтра, mm-hmm. хотя, честно говоря, я в это не очень верю, что это эффективно. Я считаю, что муниципальный фильтр будет отменен только в том случае, если администрация президента и если сама Единая Россия поймут, что он им самим не выгоден, вот. Что он им самим мешает развивать, ну, то, что бы хотели они развивать там политическую систему в нужном направлении.
Более того, дискредитирует, наверное, даже иногда.
Ну да, может и дискредитирует, но главное, что он мешает им самим. Вот. И тогда муниципальный фильтр будет легко отменен. А мне кажется, все к этому идет. То есть муниципальный фильтр, он, конечно, препятствует обновлению ротации, то, что называется, политических кадров в региональной элите, в регионе. И он никак не стимулирует там к развитию партий на муниципальном, на местном уровне, а точнее даже наоборот. Вот. Ну и, собственно, ну, грубо говоря, там партии могут совсем сложить ручки и ножки, и все равно их будут пропускать через этот муниципальный фильтр. Вот. То есть, в принципе, если как бы и дальше дело будет так развиваться, то, ну, я думаю, что в конце концов его именно поэтому отменят, а не потому, что там против него выступают оппозиционные силы.